Отношения между народами нужно строить не на войнах и распрях, а на мире и согласии. Лев Гумилев. Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер слушателям радио «Говорит Москва», программа «Соседи». У микрофона Сергей Кузовников. В студии со мной Сергей Марков, директор Института политических исследований, и Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем. Добрый вечер, коллеги.
Добрый вечер.
Благодарю вас за то, что вы согласились принять участие в программе, ведь нам предстоит обсудить буквально по горячим следам событие, которое произошло в соседней стране, государстве, которое мы называем стратегическим партнером, союзником, близким соседом. С этой стороны Россию соединяет, ну или кто-то говорит, разъединяет самая протяженная сухопутная граница на карте мира. Мы говорим о Казахстане, в котором завершились внеочередные президентские выборы. Дмитрий Анатольевич, я хочу первый вопрос задать вам. На ваш взгляд, для России и для россиян вообще выборы в Казахстане это что-то близкое или далекое, или что-то происходящее вообще далеко от нас, это, и нам не нужно?
Это не близкое и не далекое, это значимое. Угу. Да? Географически Казахстан не сдвинется с карты никуда, и он наш сосед, и действительно самая длинная граница, граница, проходящая от Дальнего Востока фактически до Саратова, да. И поэтому это первая причина, почему для нас важно, что происходит в Казахстане. То есть для нас важно, что вдоль этой границы будут проходить. Во-вторых, это люди. В России живет довольно много казахов, особенно вот в Саратовской области. Целые районы есть, заселенные казахским населением вдоль той самой границы. В Казахстане самое большое число русских из всех стран мира. И как будут жить эти люди, и как они будут воспринимать действительность, и как действительность будет воспринимать их. От этого очень многое зависит. Это не меньше важно, как будут воспринимать русские себя в Белоруссии, как будут воспринимать русские себя даже на Украине. Наконец, в-третьих, Казахстан действительно наш экономический партнер, и наши экономические взаимоотношения важны очень. И потому, что две экономики – это лучше, чем одна, я не шучу. Сегодня, к сожалению, экономика тем эффективнее, чем она больше. Времена изменились, да? А во-вторых, Казахстан – это центр Азии. И Казахстан – это транспорт. И вопрос о транспортных коридорах, он очень значим сегодня. Да, потому что будут ли поставляться китайские товары в Европу, будут ли поставляться европейские товары на Дальний Восток, будет ли все это проходить до Индии. Все во многом зависит от того, как будут взаимодействовать Россия и Казахстан. Да? Это та польза, которая достается нам, в общем, нефтяная вышка, которая никогда не исчерпается. Да?
Ну, не только нефтяная, еще уран, еще металл.
Нет, я имею в виду транспорт. Это тот источник богатства, который, в отличие от нефти, урана, золота и очень много чего другого, что есть и у нас, и у Казахстана. Да? Мы на двоих держим больше половины мировых запасов урана. Вот. Но логистика, транспорт – это доход, который будет всегда. Тем более, что если у вас на одном конце Китая, на другом Европа. Недаром же глава европейской дипломатии Жозеф Боррель сейчас объездил Центральную Азию. Это не случайная поездка, и говорил он там именно об этом. Но он говорил о том, как бы это сделать без русских. А нам важно, чтобы это было сделано вместе с нами.
Безусловно. Ну вот то, о чем вы говорили, это подразумевало, что вдруг в Казахстане сменится кандидат или сменится первое лицо. Но ведь даже сегодня ОБСЕ, да, обвинило, что выборы были не очень конкурентными, и по большому счету на победу Токаева, но все были в ней уверены. И не только потому, что были кандидаты другие, более слабее или менее известные народу, но потому что нет альтернативы Токаева. Это как бы все признавали, и конкуренты, и оппозиция. И, Сергей Александрович, вот вопрос к вам, как человек, который проходил выборы, вы выборы в Государственную Думу и были доверенным лицом Владимира Владимировича Путина. Скажите, вот выборы, где есть явный кандидат, это уже не демократичные выборы?
Да вовсе нет. Значит, ну там действительно как бы выборы, даже в учебниках есть такой термин «плебисцитарные выборы». Имеется, что выборы, ну, там есть разные кандидаты, но фактически это некий референдум о доверии действующему лицу. Ну, вот даже, например, не только у нас, да, ну, предположим, в Штатах во время Второй мировой войны, да, там Франклин Делано Рузвельт, он три раза избирался, и второй, и третий раз, соответственно, эти выборы тоже носили такой плебисцитарный характер, да, ну, поскольку все понимали, что страна вот находится в состоянии войны, борьбы, и президенту неплохо получилось очень, так сказать, ну, Рузвельт, он, по сути дела, создал такую социал-демократическую модель, да, для Соединенных Штатов Америки и преодолел кризис. И, ну, во многих странах, там, где сильный лидер, да, там очень, где лидер очень популярный, добившийся успехов, то выборы носят такой вот характер, как бы референдум, плебисцитарный. Здесь, кстати, классический вариант, значит, президент такая получил 82%, на втором месте вообще оказался не какой-то не кандидат, а против всех, да.
5,8.
И там ввели, так сказать, ну, как раз, чтобы дать возможность людям высказаться, кто вот вообще против всего, значит, и... Это первая причина, да, значит, если такой очень популярный лидер, который добился успеха, кстати, здесь есть значимый фактор, что Токаев, он пришел к власти как, ну, в какой-то мере, наследник Назарбаева, так сказать, был его в какой-то мере, так сказать, такой вот...
Преемник.
Преемник, да. Значит, но после, когда вот эти события произошли, январские, да, так сказать, он проявил политическую волю, и каких-то и назарбаевских людей тоже отстранил от власти, и в этом смысле сам утвердился у власти, да, сам, так сказать, продемонстрировал населению, что вот он, во-первых, обладает волей, может решать проблемы, а во-вторых, он победитель, он победил. С нашей помощью, кстати, сказать, да, как мы помним, да, но победил, и людям нравится победитель, поэтому голосуют. Плюс еще одна причина, как правило, бывает у плебисцитарных выборов, это такой традиционалистский тип сознания, да, когда люди ориентированы так очень сильно на традиционные ценности, они считают, что, в общем, вот есть начальство, так сказать, вот... начальство, так сказать, оно виднее, мы дадим ему возможность руководить, причем они искренне голосуют. У нас такой тип голосования тоже бывает во многих национальных республиках, да, и, то есть, это как бы вот норма, они тоже, и в Китае так, также бывает такой традиционалистский тип сознания, и, кстати сказать, в Японии тоже, там у них несколько искусственной конкуренции на самом деле, да.
В Греции, наверное, тоже можно, да, вспомнить?
В Греции нет.
Нет?
В Греции у них нет такого традиционалистского типа, да. Значит, и, кстати, многие из них, страны с таким традиционалистским типом оказываются очень успешны с экономической точки зрения.
Потому что устойчиво,
политическая стабильность, так сказать, типа вот, начальство решает какие-то основные проблемы, да, а люди спокойно могут работать, и есть политическая стабильность. Вот это тоже присутствует, такой традиционалистский тип сознания. Еще одна причина бывает у такого рода плебисцитарных выборов, вот по учебникам, это тогда, когда есть какая-то внешняя угроза, различного типа внешняя угроза. Здесь внешняя угроза с точки зрения населения, насколько я понимаю, есть это возможность разорваться между тремя центрами силы. Это Россия, Китай, мощный, значит, и вот американцами, с европейцами, тоже тянут на свою сторону. И люди понимают о том, что только такой вот, ну, какой-то один сильный лидер, так сказать, да, он может помочь не разорваться. А если, предположим, сделать такой, знаете, плюрализм европейского типа, да, то там быстренько образуются три партии, пророссийская, китайская,
да.
Проамериканская, европейская, да, и они начнут такую грызню друг с другом, так друг с другом, так сказать, будут. А в результате, кстати, получится еще и, как реакция на эту грызню, еще получится и...
Религиозный фактор.
Правильно, религиозный, так сказать, исламистский фактор тоже придет. И когда вот люди так примерно представляются, они говорят, давайте не надо, давайте, так сказать, мы вот как китайцы лучше будем. Китайская модель, начало согласование между различными клановыми группировками, потом выдвигается уже от этих различных группировок, так сказать, элитных, да, согласованный кандидат, за которого голосует население, если он согласен. Если не согласен, ему вот еще вот дали, дали графу против всех. Значит, у этой модели есть свои плюсы, вот, которые я сказал, есть свои... Минусы. Одна из важнейших – это как бы слабая сменяемость, да, такая застойность, так сказать, образуется. для того, чтобы уйти от этой застойности. Вот и наши казахские друзья и сделали изменение в Конституцию, согласно которой теперь один только срок. Один срок. Он 7 большой, лет, да. 7 лет. Это, кстати, французский вариант, угу. Да. Значит, французы пришли только тоже к этой модели, когда вот у них были, так сказать, вот такие раздраи, и Деголь, так сказать, был, да, тоже такой сильный лидер. То есть Франция тоже в свое время прошла через этот этап. Через этап галлизма, mm-hmm. через этап такого вот плебисцитарного голосования, через этап генералу власти mm-hmm. Так далее. И, значит, вот это вот... Первый вариант, да, это, значит, mm-hmm. ограничение одним сроком, да. Ну, второй вариант, как недостатки, так сказать, этой модели нивелируются, это нужен какой-то общественный контроль, да. Значит, и вот такая вроде бы пытается это сделать, но вот моя рекомендация как, значит, уже политолога, да, не как политика своими интересами, а как политолога, как эксперта, была бы, конечно, казахстанским друзьям сосредоточить внимание на вот таком общественном контроле. И в этом смысле у нас, мне кажется, очень неплохая система с общественными палатами, угу. да, которые в той или иной форме можно было бы перенять. Там, а в чем смысл, так сказать, вот этих общественных палат наших, и чем это может быть полезно? Берется некий общественник. Общественник, они выбирают, чтобы он был лояльный угу. начальству, то есть чтобы он не уходил в оппозицию. У нас оппозиционеры не в общественных палатах, у нас оппозиционеры в Совете по правам человека при президенте угу. все собрались, значит, да?
Ну, сейчас, правда, не там только тогда,
трансформируют, правда, да? Короче, берется лояльный общественник, да, но при этом ему дается корочка, значит, ему дается возможность проводить мероприятия бесплатно на базе, так сказать, вот этих зданий, да. Ему даются командировочные возможности уже ездить туда из региона в регион, там, проводить совместные мероприятия. И говорится им, начальством, это вот я присутствовал неоднократно, да, как Владимир Владимирович говорил нам, да. Говорит, вы знаете, говорит, если вы, член общественной палаты, не будете в конфликте с бюрократией, вы нам не нужны, мы вас распустим. Значит, пожалуйста, вступайте в конфликт, находите. Не надо политизировать это, уходить, так сказать, политическую позицию, становиться политиками. Но вы должны кусать бюрократов. Вы должны выискивать недостатки у бюрократов. Вы должны привлекать внимание. Мы здесь все, так сказать, контрольные факторы органами не сделаем. Тем более, что они у нас коррумпированные тоже есть. Да. А вот мы надеемся, что вы не коррумпированные, честные, так сказать, такие активисты. Так далее. Это вот тоже, у нас же тоже плебисцитарные выборы. У нас тоже, так сказать, по сути дела, вот голосование... Вы за то, что Владимир Владимирович Путин продолжит быть президентом или нет? Точно так же здесь, но у них еще в более, так сказать, такой яркой форме, потому что традиционные ценности развиты больше, и рядом ближе модель Китая. Она им, так сказать, они с ними, ну, многие столетия взаимодействовали так или иначе, да? Она им ближе... У нас что там Китай? Как у нас здесь шутка есть, да? Мы не можем использовать китайскую модель, потому что у нас китайцев мало, да? А они, так сказать, чувствуют такую вот общность какую-то с китайцами, они тоже хотят, я думаю, использовать максимально китайскую модель, так сказать, вот такое жесткая политическая стабильность, плебисцитарное голосование, то есть сначала согласование внутри, а потом общая какая-то кандидатура выносится на общее. И, соответственно, экономический рост бурный тоже в китайске как результат функционирования этой модели. Кстати сказать, западники сейчас, они очень многие, чего тут пишут, вот сейчас у них последний, я прямо ехал, я посмотрел, журнал «Атлантика», типа авторитарные лидеры побеждают, да, и там, значит, Путин, Си, Эрдоган, Лукашенко, значит...
Плохие парни побеждают, да.
Да, вот они их называют плохими парнями, но там в чем смысл, да, о том, что вот последние 20 лет показывают о том, что политические модели, вот с такой плебисцитарной моделью голосования, да, а с некоторым ограничением политического плюрализма, они более успешные экономически. Экономический рост там сосредоточивается. Политические не политические, а простые технологии развития тоже постепенно там начинают развиваться. И вот всем вот этим, так сказать, опытом, всем, конечно, хотят воспользоваться наши казахстанские друзья. И им, проще сказать, они хотят не битву между двумя-тремя кандидатами, а экономический рост 10% в год.
Ну, общественный контроль в Казахстане есть. Такаев начал с того, что выдвинул термин «слышащего государства», потом был Национальный совет общественного доверия, потом был Курултай, который сейчас существует. Дмитрий Анатольевич, но вот сегодня, когда подводили в ЦИКе данные, прозвучали две цифры, которые, на мой взгляд, у многих вызвали пессимизм. Первое, что кандидат против всех, о которых говорил сейчас Сергей Александрович, 5,8%, это как бы второе место, по большому счету, среди шести кандидатов. Все остальные кандидаты набрали, ну, кроме Такаева, набрали еще меньше. В абсолютных цифрах это, по-моему, 460 тысяч человек, которые голос пришли на выборы. И всех, по-моему, расстроило то, что Алма-Ата, самый крупный и самый пострадавший город, мегаполис, проголосовал, там проголосовало, пришло менее 30%, до 40%, и даже в Астане пришло около 50%. Это не помешает планам
Такаева? В этом нет ничего удивительного, mm-hmm. во-первых. Понятно, что при той форме голосования, о которой так содержательно говорил коллега, у вас не за первого кандидата и будут голосовать те, кто против всех. Зачем им остальные кандидаты, которые заведомо не пройдут? Зачем бросать свой голос туда, куда как бы...
Это протест или это апатия вот это вот против
Нет,
всех?
Нет, это не апатия, это даже не протест. Это выражение своей позиции, которая не совпадает с позицией большинства. Протест — это когда сломаете вашу позицию, пока речь идет о том, а у меня есть другая. Что касается Алматы, это всемирный процесс. Богатые регионы всегда голосуют иначе. Богатые регионы гораздо меньше голосуют. Они менее патерналистки. То есть позиция жителя богатого региона, вы нас не трогаете. Не надо нам помогать, вы нам не мешаете. Жители бедных регионов говорят, помогите. Поэтому жители бедных регионов идут голосовать, потому что они оттуда ждут помощи. А жители богатых регионов говорят, ребят, потом. Мы вот сейчас у нас дела, мы все сделаем, потом как-нибудь. Да? Я в одном очень богатом российском регионе как-то попытался у прохожих спросить, где у них губернатор сидит. Только на 30-м человеке получил внятный ответ. Да, остальные не знали вообще. Не-не-не, я так, не, так жестко не спрашивал. Я говорю, где вообще, обком-то где? С трудом показали с 30-го человека. Да, вот примерно то же самое Алма-Ата для Казахстана. Самый богатый город, самый вузовский город. Причем вузы элитные, да? То есть там люди, которые говорят, ребята, мы все сделаем сами, без вас. Не мешайте. И для патерналистского общества Казахстана, которое в 99 случаях совсем не такое, Алма-Ата, конечно, в этом смысле чужой город. Да. И поэтому Астана вторая, потому что она по уровню жизни, по значению, вторая после Алматы. Да, и тут ничего удивительного, ничего нового нет. А искать в этом противоречие, ну, противоречие бесспорно есть, но приговора точно нет. Москва и Россия очень сильно отличаются. И Россия, слава тебе Господи, стоит. И то же самое будет и с Казахстаном. Да, Алма-Ата другая, да, она более либеральная, более западная. Не в смысле ориентации на Запад, а в смысле ориентации на ценности меня самого, а не общества в целом. Да, ну и что, ну и пусть будет. Да. А в России, в Римской империи был Петербург. И тоже было различие, и никто не умер. По поводу самого голосования, понимаете, что хочется сказать? Вот демократия состоит не в том, чтобы второй кандидат получил чуть меньше первого, а в том, чтобы люди получили столько, сколько за них проголосовали. И поэтому 80%, 90% – это не признак тоталитаризма, авторитаризма, это признак того, что за этим лидером идет большинство общества. За Деголем в 1957 году шло больше 80%. Здесь правильно коллега вспоминал. Да, в 64-м уже нет, но в 57-м больше. И что теперь? Он авторитарный лидер? Авторитарный лидер как раз был абсолютный западник. И так далее, и так далее, и так далее. То есть то, что происходит в Казахстане, выборы, их результаты отражают социальную, экономическую ситуацию в Казахстане и более ничего. У них нет никаких недостатков таких стратегических. Вот это неправильные выборы, это неправильные кандидаты. Вообще раздавать ярлыки – это признак слабости. Да, ребята, если вы не можете ничего предложить, вы начинаете рейтинги создавать. Вот Запад очень увлекся рейтингами на территории бывшего Советского Союза. Это признак того, что, собственно, предложить он этим республикам не очень что может.
Ну, если следовать вашей логике, то у Токаева как раз-таки авторитет растет, потому что в 2019 году, когда он пошел на выборы, уже после того, как был назначен преемником, он все равно пошел на выборы, у него было 77%, если не ошибаюсь, сейчас 81-31, то есть за 80%. Сергей Александрович, вот вы вспоминали 7 лет.
Можно одну фразу по Алма-Ате там и так далее. Mm-hmm. Значит, вы знаете, лично у меня это вызывает не оптимизм, не пессимизм, а оптимизм. Да? Mm-hmm. Мне кажется, Алма-Ате, в которой волнение, так сказать,
билетит, который пострадал
больше всего. Дмитрий, да. Самый крупный, так сказать, богатый город там и так mm-hmm. далее. У него всегда некий элемент франдизма есть. Mm-hmm. Плюс у них статус столицы, извините, добрали и отдали в Астану, так сказать. Они, у них всегда, поэтому есть какая-то обиженность.
Ну, кто-то, наоборот, на вздохнул с удовольствием от этого. с точки зрения, да.
Пробок, может быть, так сказать, да. Ну, вообще-то, конечно, как правило, людям нравится, когда столица у них, так сказать, и не нравится, когда ее отбирают. То есть там какой определенный такой франдизм, так сказать, с небежностью есть. И то, что там вот такое маленькое, так сказать, участие, мне кажется, видит о том, что выборы честные были, никто mm-hmm. их не фальсифицировал, хотя я уверен, что искушение было в условиях такой, знаете, вот когда вот январские события, mm-hmm. расколотость общества, наверняка были политтехнологи, которые сидели и говорили, ну, давайте мы как-то mm-hmm. так подкорректируем. Да, подкорректируем здесь, да.
Значит, во благо такой, страны.
Сделаем да. более красивую да. картинку, да. так сказать, ну, чтобы там и так далее. И то, что вот получилось, она такая, она не всегда красивая картина, чуть корявая, это свидетельствует о том, что не было манипуляций, не было, так сказать, искусственной нагонки, так сказать, не было выбрасывания бюллетеней, не использовался административный ресурс, не передавливали людей, не требовали от них, угу. вы там, чтобы смотрите, там, начальники, знаете, как это бывает, вы там смотрите, чтобы все мне, так сказать, там проголосовали, там, привезли мне какой-то бумажку там с избирательного участка, чтобы проголосовали там и так далее. Вот исходя из вот этих результатов в Алма-Ате, видно, что ничего этого не было, что власть, так сказать, она как бы доверилась в этом смысле народу. Он сказал, смотрите, вот такая президент победил, он, так сказать, врагов сломил, смог вывести полностью страну вот из спокойного с политического кризиса на нормальную дорогу, так сказать. Сейчас он здесь в этом конфликте между Западом и Россией как-то так, это вот тоже лавирует еще среднюю линию, никуда, так сказать, в большие проблемы не упал, да, значит, вы поддерживаете это или нет? Вот мы не будем вас, на вас давить, даже дадим вам эту графу против всех, так сказать, вот вы просто выскажете. И как вот они высказали, так и высказались. Поэтому у меня цифры по, значит, Алма-Ате, вот с этой точки зрения оптимистически дают, так сказать, ощущения, потому что они являются четким индикатором незадействования административного ресурса в какой-то сильной степени. И можно еще добавлю буквально два слова по поводу важности все-таки этих выборов. Вы знаете, коллеги, действительно, вот огромная страна рядом с нами, братская, дружеская. А вот то, что кажется, может быть, иногда неважным, это значит, что проблем нет. И это хорошо. Понимаете? А вот у нас, так сказать, вот когда нам выборы оказались, да где они, что-то не такая важная в Украине, так сказать, вот это было очень хорошо. А когда пришли проблемы-то, стали стучаться вовсю, вот тогда-то мы, так сказать, и захлопали себя по бокам, говорили, ты чего ж мы довели? Поэтому то, что вот сейчас вам кажется, что это ты далеко там, когда стало не так важно, хотя она ближайшая вот такая на страна, это значит, что слава богу.
Мы вернемся в студию сразу после выпуска новостей на радио «Говорит Москва».
Россия и Центральная Азия. Обсуждаем процессы, которые происходят поблизости. Новости, аналитика, история в программе «Соседи».
Мы возвращаемся в студию программы «Соседи» сразу после выпуска новостей. У меня в студии Дмитрий Журавлев и Сергей Марков, коллеги-политологи, у микрофона Сергей Кузовников. Дмитрий Анатольевич, на ваш взгляд, закончился ли процесс трансформации власти в Казахстане? Потому что, с одной стороны, это уже за последние, с 2019 года, да, 3 года, это уже третий такой референдум и выборы у Токаева. То есть был 2019 год, был референдум по Конституции в июне этого года, и вот неочередные президентские выборы. Или все-таки еще следует ждать анонсированных больших выборов в парламент и местные органы власти?
ну, во-первых, все равно будет выбор в парламент и местные uh-huh. органы власти, а поскольку уже был референдум по Конституции, то роль парламента будет меняться, uh-huh. и в этом смысле процесс будет продолжаться. Но здесь можно сказать и да, и нет. Да, в том смысле процесс завершился, что президент избран. Все-таки в Казахстане президентская республика. Она, наверное, станет президентско-парламентской, но это еще пока... Да? С другой стороны, нет, в том смысле, что политическая победа Токаева – это ведь всего лишь условие для развития, а не само развитие. Необходимо реализовать те посылы, те цели, которые он анонсировал. И именно реализация этих целей будет завершением процесса трансформации. Но это потребует, естественно, наверное, не одного года.
А на ваш взгляд, политическая борьба будет в данном случае как-то, не знаю, активизироваться или обостряться с местными
парламентскими выборами? Я думаю, что политическая борьба на местных выборах будет, потому что это не совсем политика. Понимаете, uh-huh. местные выборы – это выборы людей, которые отвечают за мой автобус. Uh-huh. И в этом смысле они порой важнее политических. Особенно в таких странах, как Россия, Казахстан, где политическая канва, политический вектор определен. И всем понятен, какой он. Да? Вот. Борьба будет, вряд ли она будет в чистом виде политической, скорее она будет социальной. Угу. Да? И вопрос в том, обострится она или замедлится, это вопрос тоже социальный. Если удастся более-менее быстро нарастить уровень жизни в Казахстане, тогда никакой борьбы не будет. Потому что мы обсуждаем магазины и автобусы. Угу. Если же это не удастся сделать быстро, да, а на это потребуется больше времени, тогда люди, недовольные властью, я имею в виду люди в элите, не население Казахстана, могут воспользоваться этим для решения своих политических задач.
Угу. Спасибо. Сергей Александрович, вот вы уже упоминали про 7 лет, и то, что президент будет занимать всего лишь один срок, и Токаев после выборов на избирательном участке сказал, что впереди будет 3 президента за 21 год. Скажите, пожалуйста, нет ли здесь неких противоречий со сложившейся вот тем самой практикой у соседей? О чем многие говорили, что Казахстан нарочно демонстрирует такой вот просто вот отход от традиций и укоряет, по большому счету, своих соседей по Центральной Азии, даже нас, Россию, что Токаев анонсировал и вот сменяемость президента и только один срок.
Да нет, я здесь не вижу, так сказать, ничего такого особенного, да. Во-первых, это сказано было, да, значит, это... Отчасти китайская модель, они вот на 10 лет были mm-hmm. руководцы, кстати, хотя сейчас они, кстати сказать, отходят от этой модели, да, значит, к тому же, вы знаете, большие начальники, вот я вам скажу честно, они, у них столько проблем, вот, я это говорил, столько проблем вообще. Это вам кажется, уважаемые друзья, что они такие демиурги, что mm-hmm. хотят, то делают. А на них валятся, сыпятся, они не все проблемы могут зафиксировать, так сказать. У них не хватает времени просто. Поэтому они решают проблемы по мере их поступления. А, значит, и действуют в соответствии с общественным запросом. Вот сейчас четкий, ясный общественный запрос, который состоял в том, что вот Назарбаев был великий президент, очень много сделал для Казахстана. Но время слишком, так сказать, большое, так сказать, он был у власти. В результате этого, в какой-то момент стали приходить другие уже люди, от его имени пытались править, как-то, вот, так сказать, сам немножко ослабил вожди. Поэтому желательно, и в этом стоит общественный запрос, желательно, чтобы большие начальники время от времени менялись, да, может быть, и не в такой конкурентной сфере, хотя, может быть, через 6 лет люди потребуют, скажут, вот мы хотим, чтобы вот именно, так сказать, вот такая вот реальная, там, как в Америке, так сказать, вот два кандидата, там толком непонятно, кто победит, там, и так далее. Хотя в Америке, обращу внимание, у власти находится представитель только Республиканской демократической партии, и уже все это происходит, значит, больше 150 лет. И по большому-то счету их можно вместе назвать партией «Единая Америка», которые так искусственно разделились, да, значит, на две. И вот они, значит, меняются властью примерно раз в 8 лет. И есть все время как-то вот непонятно, не то республиканцы, не то демократы, да, значит, ну, есть абсолютная уверенность, будут или республиканцы, ну, да, или демократы.
50-50.
Да, и стопроцентно в Сенате и Конгрессе будет большинство у республиканцев с демократами. Вот такая как бы тоже управляемая система. Может быть, поэтому общественный запрос будет на это. Вот сейчас вот он на это. И, так сказать, такая совершенно правильная идет навстречу общественному запросу. Чтобы политическая стабильность была, раздрая не было, так сказать, в виде сверхконкуренции какой-то политической, да. При этом, так сказать, вот мы требуем, чтобы не успели сложиться кланы вокруг президента слишком сильные, мы требуем, чтобы, так сказать, это была сменяемость, чтобы кланы переструктурировались, как-то менялись каким-то образом. А вот что будет через 6 лет, там, это в зависимости от новой ситуации, от нового запроса, там, как будет смотреть. Ведь мы с уважением должны относиться, люди тоже разумные, да, людей тоже много дел, и они тоже выдвигают те или иные требования своему политическому руководству в зависимости от того, какая складывается ситуация. Вот когда Назарбаев был первый, 15 там, лет от власти, да, претензий по поводу чрезмерной, так сказать, роли его там родственников, кланов не было. Хотя вот Дарига Назарбаева тоже на какую-то роль большую играла его дочка, но претензий не было. Да? А потом, вот последнее там, так сказать, время, такие претензии возникли. Поэтому здесь тоже зависит от результатов, конечно, все.
Ну, Такаев с этого и начал, когда запретил родственникам занимать большие государственные должности. Был такой общественный договор, по большому счету, не знаю, если можно его таким назвать, что при Назарбаеве, что давайте, ребята, вот сначала экономику, а уже политику, так сказать, поком. Нам главное накормить вот людей, чтобы всем все было хорошо, чтобы было благополучие, благосостояние и так далее. Сейчас что-то изменилось в Казахстане?
Ну, политика дело в том, что вперед? Минимально накормили.
Угу.
То есть голод, как перспектива, исчез. Да? То есть так обычно бывает. Политические победы, они в конце концов ослабляют победителей, а не усиливают их. Да, вот Назарбаев победил проблему, которую он должен был победить. Стал вопрос, а может быть, надо его заменить на кого-то другого. Потому что он был авторитарный. Слово «авторитарный» не ругательное. Нас его используют в ругательном смысле. Это неправда. Да, он был человек, чей авторитет и определял власть. Да? Что такое авторитарный, в отличие от тоталитарного. Да? Сейчас, когда уровень жизни несколько поднялся, естественно, встает вопрос, действительно, и прав Сергей Александрович о другом запросе. Да? Мы уже не хотим хлеба как такового, мы хотим много чего другого, кроме хлеба. Да? И поэтому давайте вот менять политическую систему, развивать ее. Но, с другой стороны, ведь необходимость ограничения срока президентской власти показывает, что пока создать систему так, чтобы вот все одним голосованием, да, определялось. Но это никому не удалось. Американцам тоже пришлось, правда, двумя сроками. Да? Вот не получается власть, которая ориентирована только на избирателя. Приходится ее все-таки ограничивать еще юридически. Но это всемирный процесс. Да? И сейчас казахстанцы, они требуют нового. И слава богу. А пойдет день, пройдет 7 лет, действительно, они могут захотеть чего-то еще. Вполне возможно, что вообще парламентской республики. Другой вопрос, кто и как на эти запросы будет отвечать, потому что во многом власть структурируется же не позицией народа, а позицией элит национальных. А им, в общем, подойдет ли им парламентская республика? Но это будет через 7 лет. А сейчас Казахстан снял те проблемы, которые у него были там год-два назад. Да? И я думаю, что следующего...
Вы про транзит говорите?
Да. Хотя, вы знаете, по имени Такаев, его спросили о транзите. Он очень обиделся и сказал, я не транзитный вагон, я президент Казахстана. Да, вот слово транзит, по-моему, там не очень употребляется. Но ведь в чем дело? Это же не транзит в классическом смысле слова. Не подобрал себе Назарбаев послушного человека, который, именем которого он будет править дальше. В стране новый президент, да, выдвинутый Назарбаевым, да, как бы с ним находящийся в определенных отношениях, но новый, и позиция новая. Заметьте, что роль соотношения бизнес-власть, которая является ключевым в любой политической системе, Такаевым воспринимается совершенно иначе, чем Назарбаевым. И тоже это естественно. Назарбаев вышел из советского времени. Этом его было огромное достоинство, в отличие от Узбекистана, например, или Киргизии. ему не приходилось доказывать свое право на власть, что в 90-е годы было очень значимо. Mm-hmm. Да? Но советское наследие – это и советские ограничения. Вот сейчас Казахстан перешел к ситуации, когда его больше советские ограничения, извините за плохой каламбур, не ограничивают. Может mm-hmm. быть, это и правильно. Другой вопрос – что дальше? Знаете, вот как дети, ты им сказку mm-hmm. читаешь, заканчиваешь, mm-hmm. они говорят, а что дальше? Дальше, да. Вот что дальше? Но это мы еще увидим.
Сергей Александрович, вот вы уже говорили про центры заинтересованные, то есть и про китайские, и про западные, и про российские. Скажите, а у них есть, на ваш взгляд, консенсус по тому, как должен развиваться и какое место должен занимать Казахстан?
У кого?
У вот этих различных центров, которые друг с другом конкурируют. Мы говорим про китайские, мы говорим про западные, мы говорим про российские. Или, как тоже были мнения, что как раз-таки заинтересованы в нестабильности в Казахстане для того, чтобы с помощью нестабильности, так сказать, плохо сделать России, Китай и так далее.
Да нет, у них, конечно, никакого консенсуса нет, угу. поскольку есть геополитическая, экономическая конкуренция. Но Россия хотела бы, чтобы Казахстан вот развивался в рамках Евразэс, угу. прежде всего, чтобы мы формировали нечто вроде Евросоюза, что ли, да, на наших пространствах своим, так сказать, пониманием, двигались максимально общий рынок, да, потому что, Дмитрий, ты абсолютно прав, что сегодня экономическая структура такова, что для того, чтобы был экономический рост, технологии, нужны объемы рынков. Поэтому чем больше в объеме рынка действуют экономические структуры, тем больше у них возможности для развития. Вот это мы хотим, да. Значит, Казахстан для нас эта точка зрения имеет огромное значение. Плюс, насколько я понимаю, у нас такая, может, не осмысленная еще, но стихийность, вот этот Евразэс, складывается как славяно-тюркский и православно-исламский союз. Да? Точно так же, как, предположим, в основе Евросоюза лежит, так сказать, романо-германский альянс и протестантско-католическо-атеистический, вот так я бы сказал. Это как бы наше видение. У Китая свое видение. Китай, у него есть концепция вот шелковый пояс, так сказать.
Один пояс, один путь.
Один пояс, один путь. Шелковый путь, так сказать, вот это вот они. Почему я перепутал? Потому что китайцы толком никому не объяснили, что это значит, да? Значит, и никто толком не понимает, да?
Кроме них. Кроме них.
Да и они, я думаю, не вполне, да, вот я могу общаться, но я так понимаю, что если человек не может внятно объяснить, он и сам это не понимает, я много с китайцами общаюсь, поскольку они внятно не объясняют, да, значит, сами не очень понимают. Значит, смысл у китайцев то, что мы хотим вокруг себя там содружить некое дружественное государство. При этом Китай не хочет ссориться с Россией, да. Китай не хочет, чтобы была, например, в Казахстане, за Казахстан, конкуренция между Китаем и Россией. Вот это абсолютно, так сказать, четкая китайская позиция. И именно поэтому они говорят, давайте вот как-то будем сопрягать Евразэс и один пояс, один путь. А как сопрягать, тоже непонятно, да? Но есть желание, еще раз повторяю, не ссориться, не конкурировать. Кстати сказать, Шанхайская организация сотрудничества в свое время, она возникла именно на этой базе. Там еще было противостояние ИГИЛу в Афганистане, талибам в Афганистане. Но вот эта идея о том, что никоим образом нельзя допустить соперничество Китая и России, это очень важная идея Пекина, и полностью разделяется, кстати сказать, в России. Ну, и они говорят, экономически, давайте все конкурентно. Ну, значит, экономически, значит, типа, к ним. Ну, тоже они, говорю, с учетом, так сказать, вот наших и казахстанских собственных каких-то интересов. Но Евросоюз и США, они, у них свой подход, так сказать, они говорят, давайте мы вообще заберем Казахстан, так сказать, и все остальное здесь по максимально себе, да, для того, чтобы построить стену между Казахстаном и Россией, чтобы не дать им возможность сотрудничать, их поджимать со всех сторон, но при этом давайте мы их сделаем как-то так. Мы забирать их заберем, но им в ответ ничего не дадим. А как же так, говорят? Да все очень просто, они говорят. Мы так сколько великие. У нас великие технологии, великая культура, великие политические системы. Что они сами здесь придут и что-нибудь такое на подножном корму у нас насобирают, и им будет достаточно, настолько мы великие. Западный подход. Ну, конечно, между всеми этими подходами огромная разница и, так сказать, конкуренция. Хотя вот китайские и российские подходы, они разные, но они не то, что созидательные, там не то, чтобы... Не надо привлечь ни нашу, ни китайскую созидательность, да? Значит, но они во-первых, в них не заложена противоречивость самого базового существа, а во-вторых, у них есть ярко выраженные политические воли, значит, добиться все-таки, чтобы не было соперничества и конфликта между Россией и Китаем из-за Казахстана, не только Казахстана, но там и остальных стран Средней Азии и так далее. Ну, а казахстанская идея тоже, чем ближе, тем больше иметь отношения, но одновременно немножко как бы и маневрировать между всеми этими центрами силы и постараться от них, от всех максимально получить дивидендов и минимально получить проблем. Ну, тоже разумная, спокойная, естественная стратегия.
В данном случае можно тогда говорить о какой-то роли личности в истории, да, уж такую вспомню фразу, учитывая бэкграунд, так сказать, Токаева и его дипломатический, прежде всего, конечно, опыт вспоминает, хотя надо помнить, что он был и премьер-министром Казахстана, то есть и хозяйственные вопросы ему не чужды далеко.
Нет, ну, конечно же, в странах бывшего Советского Союза, поскольку это молодые страны, роль личности огромна, потому что закладывается все. Вот 30 лет, да, как Советский Союз развалился, с точки зрения истории не очень много. Поэтому очень много пока... То есть постоянно происходит выбор. Как там, налево пойдешь, коня потеряешь, направо пойдешь, голову потеряешь. Вот надо все время выбирать. А там, где выбор... Там роль личности огромна, потому что именно личность этот выбор совершает. Каким бы ни был социальный контекст, какой бы ни был позиция элит, она многоразовая. То есть у кого-то одна позиция, у кого-то другая. Кто-то должен принять окончательное решение. И в этом смысле, конечно, роль Токаева огромна, как и роль Назарбаева. Да? И важно, на мой взгляд, то, что он в меньшей степени привязан к прошлому. И поэтому его внешняя политика еще более многовекторную политику не он выдвинул. Идею многовекторной политики выдвинул еще Назарбаев. Но Токаев ее явно развил. Он идет вперед в этом отношении. И надо понимать, что для него при сотрудничестве с Россией, при хорошем отношении с Россией, он не встроится, он не будет идти просто за нами. Угу. Он будет идти своим путем. Может быть, параллельно с нами, может быть, с нашей помощью, и даже более с нашей помощью. Потому что и Запад, и Китай – это очень большие величины. И если Казахстан не будет опираться на поддержку России, эти величины его могут задавить не специально даже. Не в смысле пытаясь его свергнуть, там что-то сломать, испортить. А просто потому, что она большая. Да, вот слон опасен тем, что он большой. Да? А Казахстан все-таки экономически не очень большой. А для Китая эта территория, этот транзит, он огромен. Я имею в виду сейчас экономический транзит, не политический. Он очень значим, да? Потому что Китай, главный вопрос, который он решает, это как насытить европейские рынки китайскими товарами, чтобы не зависеть от Америки. Для них это вопрос принципиальный, здесь они пойдут на все. И здесь казахстанская сторона, она нуждается в нашей поддержке просто для уравнения шансов, не более того. Не то, что мы там, не знаю, с оружием в руках пойдем кого-то защищать. Китайцы воевать не любят, это не их метод. Да? А то, что просто будут уравнены шансы вот этих трех вершин нашего треугольника.
Сергей Александрович, первая встреча после выборов вот такая в Оренбурге с Путиным. Это случайное совпадение графиков или это все-таки можно считать каким-то показателем? Тем более Оренбург, это же встреча приграничная, как бы приграничный регион.
Более того, первая столица Казахстана.
Да, да, еще и первая столица Казахстана, да. Безусловно.
Значит, нет, конечно, это не случайно. Казахстан входит с Россией в Евразес, в ОДКБ. Россия является главным стратегическим партнером Казахстана, поэтому эта встреча, так сказать, фиксирует таким образом приоритеты. Здесь надо еще не забывать о том, что в Казахстане, там по разным подсчетам, некоторые говорят 50% русских, некоторые говорят 40% русских, некоторые говорят 30% уже там и так далее. Там, по-разному, так сказать, можно считать, но так или иначе, в общем, все равно две большие части. Казахстанская, так сказать, язычная и русскоязычная. Если русскоязычная часть населения почувствует себя дискомфортно вот в плохих отношениях с Россией, то это может привести к такому колоссальному перенапряжению, так сказать, внутри страны и к необходимости вмешательства со стороны России тоже, что это может, ну, как бы вовлечь в Казахстан такое непредсказуемое пространство, противоречий и конфликтов. Поэтому, конечно, поэтому руководство Казахстана для внутренней стабильности и для экономической отношений, для внутренней стабильности, оно вот так вот ориентируется по многому на Россию. У них сейчас проблемы, потому что там западники, американцы и европейцы стучат, как известно, кулаками, ногами, клацают зубами на них, да, и те вынуждены лавировать, да, но все равно, вот, как бы это ни было, трудно Казахстан, он делает, таким образом фиксирует свои приоритеты. Еще важно, что? Дело в том, что ведь в России казахстанцы, когда они жили в Российской империи, значит, в Советском Союзе, имели возможность казахи реализовывать свою идентичность. У них там государственная своя Советская Социалистическая Республика возникла, язык развивался, культура там, все такое. А это наша империя такая, я бы сказал так, империя, которая взращивает, так сказать, помогает становлению различных идентичностей. И они... так сказать, ну, умные люди, скажу так, за это благодарны. В том числе число умных людей относится руководство страны, и президент такая, без сомнения. А Китай другая империя. Они пытаются нивелировать, так сказать, все вот эти вот национальности. Ведь тоже в Китае в свое время было различное, огромное количество, десятки разных национальностей. Они старались все их подавить. Ну, и сейчас даже, как вы знаете, у них там вот это... Да. В Синьцзянском, так сказать, Уйгурском районе, да, у них, так сказать, там большие проблемы, там, и так далее. А это же тоже мусульмане, между прочим, да. Значит, и проблема с этим связана как раз с тем, что вот эта вот династия, вот это вот китайский Джунгоу, как они называют, Срединное царство, я, кстати, считаю тоже, что нам нужно Китай перестать, я вот там почитал, откуда взялось слово «Китай». Поверьте мне, случайно и совсем не нужно слово «Китай». Его надо выкинуть из нашего языка и заменить правильным названием «Джунгоу». Значит, кстати сказать, вот «Чайна» — это все тоже у них пришло неправильно, так сказать, пришло от названия династии, так сказать, Цин. Да? Это все равно же нашу страну называли бы «Романюха» там какая-нибудь, понимаете, по династии Романах. Или «Рюрика», да, значит... Неправильно. Значит, извините, я отвлекся, да. Но хочу сказать, что интересно, что Франция тоже там развивалась, да? У них там были квитания всякие, так сказать, Гаскони. Помните, Д'Артаньян был гасконец, да? И где это Гаскони? Пшик! Хотя тоже было отдельное, национальное, все это подавлено. Поэтому для Казахстан, понимая, что ему попасть под Китай, да, это значит во многом, так сказать, потерять свою идентичность, самостоятельность. Поэтому они с помощью России, связи с Россией, спасаются от американского катка и от китайского катка, который на них катит. Ну, это очень разумная стратегия.
Спасибо большое, но, к сожалению, время наше ограничено, и программа подходит к концу. Я хочу напомнить, что с нами был Сергей Марков, директор Института политических исследований, и Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем. Это была программа «Соседи». Мы встречаемся каждый вторник. У микрофона был Сергей Кузовников.